Здравствуйте, у микрофона Игорь Воронов. Сегодня вашему вниманию предлагаю послушать третью часть большого интервью с президентом Тихоокеанского объединения славянских церквей евангельских христиан-баптистов с Александром Борисовичем Прониным. Интервью взял корреспондент медиа-отдела Тихоокеанского объединения Виктор Иотко.
Давайте поговорим о медиа. Мы живем в эпоху всяких блогов, рилсов, в общем, короткое внимание, когда нужно за определенное количество секунд высказать свою мысль, чтобы она упала, чтобы она понравилась, чтобы она там получила определенные отметки. В то же самое время церковь, традиция церковная опирается на серьезные обсуждения, на длительные проповеди, на большие такие вот посылы. Как маневрировать в этом вопросе, чтобы все-таки то, что церковь говорит обществу, чтобы общество не отвергало ввиду большой длительности, там, я знаю, как утрясать этот вопрос?
Я думаю, что мы должны правильно реагировать на те вызовы, которые сегодня есть в обществе, да? На ту культуру, которая сегодня вот есть в нашем сообществе или в нашей стране, вот в субкультуре, в которой мы находимся. Если есть запрос на что-то короткое, но глубокое, то нужно делать. Пространная речь и вода, вот, она никому не нужна. Людям сегодня, знаете, вот есть определенные такие речевки, как это там раньше было, да, или мы сегодня говорим, какое-то миссионерское заявление. Вот в одном предложении там есть и видение, и направление, и даже где-то и стратегия. Вот эти все вещи, они сбалансированы. И там через запятую одним предложением сказано, кто мы и для чего мы существуем. Вот сегодня вот это требует время наше. Наша молодежь сегодня, которая, ну, мы говорим за американский контекст, да, за Соединенные Штаты, они по-другому воспринимают этот мир, они по-другому... Вот даже они сокращают даже служение сегодня. 1.5 часа, 1:15. Они по-другому подходят. У них слово, но оно глубокое и конкретное. И это слово требует действия. Не просто вот тебе там что-то о птичках рассказали, историю какую-то, и пистолет к виску не принесли. Если не сделаешь, все, расстрел на месте, знаете. Это как Спержин говорил, если проповедник не ставит мне нож в горло, это плохая проповедь, плохой проповедник. Так вот, если это краткость сестра таланта, да, если это будет коротко, глубоко, четко и ясно, то это то время, в котором мы живем, это нужно делать. Вот медиа на сегодня нам вот этот как раз вызов и дает. Люди не будут смотреть интервью, которое будет идти там 1.5 часа. Они хотят суть услышать. Ты донес, ну, есть там 20-30 минут, а может быть даже меньше. Тиктокеры сегодня сколько? 1.5-2 минуты. Они там выкинули идею. Ты ее ухватил, или этого достаточно. Поэтому тому нужно учиться. Учиться знания, оформить мысли.
Вот вы, когда вводили образование, вы уделяли этому внимание? Вот эти вот знания прививали, чтобы кратко доносить людям?
Конечно, конечно. Доносить кратко и емко. Вот это, наверное, самая главная идея. Даже я по себе чувствую, когда ты уже там, переходишь за полчаса, люди уже, они потерялись. То, что было в начале, а если еще не структурно проповедь идет, а просто вот поток идет твоей речи, они уже забыли, что ты говорил в начале. Поэтому сегодня вот эта структуризация проповеди и донесение четкости, емкости, глубины, это главное. Сегодня не поверхностная проповедь должна быть, а глубокая. Поверхностная отличается от того, что она не требует исполнения и не требует ответственности от слушателя. А вот когда мы говорим о глубине проповеди, то она как бы ставит задачу человеку, что он должен сделать, услышав то, что ты ему говоришь.
Вы встречались в своей пасторской практике с талантливыми людьми? Ну, поэты, там, скажем, регента, композиторы, или там, ну, которые в церкви есть. Вот. Когда, если вдруг так случается, что они уходят и вы чувствуете, что проблема не всегда в них, а есть какие-то претензии. То есть кому-то недоуделил внимания, где-то кому-то грубо ответил. Как вот быть в такой ситуации? Что делать в такой ситуации? Как этих людей удержать, как их вернуть? Они же полезные для церкви, для служения.
Ну, нужно признать все-таки то, что это есть. Это проблема большая. То, что талантливые люди иногда не задерживаются в той или иной церкви. Но, знаете, есть человеческий фактор, да, когда сам человек в чем-то виноват. Большие претензии или у него большие ожидания на то или на другое. Но у него есть талант, а места не дают, обиделся там или не заметили, или еще как-то так не отметили. Ну и нужно признать, что мы, как церковь, иногда не готовы принимать таких людей талантливых. Музыкантов, поэтов, хороших спикеров. Те, кто могут хорошо дело делать, какое-то определенное, да. Вот. И здесь надо действительно эту ошибку исправлять. Талантливые люди – это, ну, это штучный товар, извините за выражение такое.
Ну, да, да,
их немного. Их немного, их нужно ценить. И дорожить людьми. Вообще нужно каждым человеком дорожить. Но таких людей много, и действительно нужно находить время для этого человека и место, дать место этому человеку в служении. Если это талантливый человек, если он действует на созидание, на развитие служения, и он приносит колоссальную помощь церкви и услугу в этом оказывает церкви, то нужно дорожить и давать этому человеку место в служении и показывать этого человека обществу. Только так, по-другому не будет. Или мы его потеряем. И этот, так сказать, бриллиант окажется не в наших руках. Это проблема. И иногда люди очень от ревности переходят к зависти. И тогда это возникает большая проблема. От ревности, что, ну, как бы, да, а потом, когда человек начинает этого человека начинает больше ценить, уважать, пасторы думают, ну, внимание с меня сошло на другого человека, это плохо. Он уже перебрал на себя внимание людей.
Перетянул одеяло. Перетянул,
да, его больше ценят, его больше уважают, меня меньше слушают. И тогда начинает... Это проблема человеческая, вот эта гордость и эгоизма. Это проблема. Но если ты за дело болеешь, то ты себя отодвигаешь в сторону. Ты даешь место тем, кто больше тебя талантлив, больше тебя умеет, больше опыта в этом вопросе. И я как-то слышал одного человека, я для себя это взял пример. Он говорит так, смотри, есть два вида управления или управленцев. Один человек говорит, да вокруг меня тут одна нищета, тут не на кого смотреть, вот я звезда, вот на меня смотри. А это так, это другой, говорит, человек собирает вокруг себя звезд и говорит, смотрите, вот этот человек, вот этот, и на фоне этих, а он же говорит, солнце. Понимаете? Он говорит, собрал звезд, но он солнце. Он им дает и место, и время, и хвалит их, и показывает.
Организовал.
Да, это ж при нем они трудятся. Да. Это в его церкви они несут труд. И ты же, а ты в какой церкви там? Ну, там, у Иотка, понимаете? Иотка уже вроде как вот наверху, а он там при тебе, он рядом сидит. И поэтому вот второй вид управления, это здорово. Вот так этому нужно учиться. Когда люди, Бог-то одарил всех людей, дал таланты всем людям. Только ты, как руководитель, мудрый руководитель, должен правильно эти вещи все окучить и дать место всем людям. Не нужно соперничество. Слушайте, это самая большая проблема в наших церквах. И когда собирается там 5-10 талантливых людей, начинает, за всем есть место. И каждый человек может реализовать свой талант или дар. А ты как управленец мудрый, как пастор, ты должен этому и не терять этих людей. Потому что он окажется в другом месте, и люди потекут туда. Слушать его и смотреть на него.
Вы сталкиваетесь, я думаю, что наверняка уже почувствовали прессинг вот этих вот традиций. У нас так принято. Как вы к этому отнеслись, когда вот столкнулись вы в церквях?
Я уже, да, побывал в нескольких церквах нашего объединения. Я и раньше посещал церкви, но это было другой, так сказать, другие причины для посещения и другой колорит, другая атмосфера. Или приехал просто руководитель отдела образования, директор школы, и предлагает какие-то свои программы, сказал проповедь, и начали учебный процесс или нет, это одно. Но когда приезжает президент объединения, да, это совсем...
Ожидания.
Да. Ожидания другие у людей, конечно. Ты уже по-другому приходишь в это общество, в эту церковь. Тебя по-другому встречают. Вот. И понятно, что наши церкви, они, ну, они разные по... Палитра форм служения очень различная на севере, на юге, в центре. И в зависимости от количества людей, и в зависимости от традиций, которых вы вспомнили, и вот вопрос задаете, я что вижу? Я вижу в том, что традиция-то хорошо до тех пор, пока она не мешает развивать служение и не мешает жизни. Когда традиция, она просто... сковывает людей. Эта традиция была хорошо там и в то время, но не сейчас и здесь. Вот когда эта традиция развязывает, да, разрешает многие вопросы, я за традицию, конечно. И она, наверное, хорошая.
Добрая традиция.
Да, она добрая, она хорошая. Она помогает духовному росту, она помогает созидать церковь. А если традиция мешает развивать и говорят, у нас так было, такого это было 40 лет назад, это было, например, в Украине или, ну не знаю, в Узбекистане и в каком-то небольшом селе, так это же совсем другое. Когда ты вышел из маленького села и приехал в большое Сакраменто, и здесь спектр церквей колоритный и разнообразный, а ты хочешь из этого вот то, что было у тебя сюда, и, а ты еще пастором становишься, да, то тогда ты можешь, ты просто будешь мешать развитию, ты будешь мешать многим вещам, которые должны оживить некоторые вещи, которые, ну, помогают людям в духовном росте. Поэтому я за традиции, но только за те, которые живые, а живые те, которые работают на развитие и становление человека, и церкви.
Какую бы церковную практику устранили бы? Что бы вы убрали?
Какую практику я бы убрал?
Да.
Хороший вопрос. Я об этом даже не думал. Ну, какую практику я бы убрал? Я бы, наверное, был больше за то, чтобы в церкви было доброе, хорошее ученичество, ну, четкая стратегия в этом вопросе. Потому что когда, ну, такой раздрай идет, непонятно, кто проповедует, когда проповедует, о чем проповедует, все-таки я за тот момент, вот за такой подход, как мы сегодня видим в американских церквах, когда есть один-два проповедника подготовленных, которые, ну, и духовно такие здраво оснащены, и опыт у них есть определенные жизненные, ну, и служения, и, конечно, знания. Вот, и которые ведут, ну, такое изучение Писания. Потому что людям нужно Писание для того, чтобы истолковать, донести, чтобы люди могли это воспринять и исполнить в своей жизни. Вот, и вот такая форма мне очень близка. И я бы вводил бы такую форму по всем нашим церквам. Вот, потому что люди нуждаются в духовной пище, в хорошей духовной пище. Я не скажу, что у нас плохие проповедники или неподготовленные, но я, когда приезжаю на посещение, допустим, какие-то церкви, это чувствуется. Это чувствуется, когда, ну, хотелось бы, чтобы хорошее, здравое слово звучало, чтобы люди наслаждались, и, получая эту духовную пищу, они радовались и Бога благодарили. Они приходили там и там искали, что у них в телефоне, или просто там брали Библию, просто читали, потому что проповедник либо заезжий, или вообще непонятно, о чем он говорит. Поэтому вот эти наши традиционные такие подходы, когда 3-4 проповедника по 5-7 минут, сегодня другое общество, они по-другому воспринимают, подачу по-другому воспринимают. Я не за чистую риторику. Я понимаю, что и, ну, мы все разные, но глубина должна быть. Не поверхностный там подход к подаче проповеди, а глубина. Этого люди ищут. Они хотят, чтобы глубокие истины, так сказать, доносились до церкви, ясно, четко, понятно, вот это, что сегодня требуется. И я бы на это обращал больше внимания. Мне говорили так: будешь президентом, ты всех пасторов пошлешь учиться, а я никого не пошлю учиться. Если нет желания, никто не пойдет. Но я буду мотивировать, чтобы люди со знанием дела подходили к проповеди, и особенно вот, к руководству церкви, потому что это без опыта, без знаний очень тяжело.
Если молодой человек мечется между культурой, там, традициями, там, велением мира внешнего, стремлением обустроить свою быт, семью и так далее, что вы ему скажете? Ну, понятно, как проповедник, как пастор, может быть, это сторона классическая, а вот как друг. И как вы предполагаете, лучше с ним посидеть в тишине, послушать, как он плачется в жилетку, там, так сказать, свободно уши свои открыть, или же все-таки заниматься наставничеством?
Я смотрю, вы не одно интервью уже провели, и у вас очень мудрые и хорошие вопросы вы задаете. Особенно вот по этому поколению, которое идет за нами, да, молодое поколение. Более того, это поколение отличается от нас, потому что мы, когда были молодыми, мы жили в стране, где все были, как бы вот, все там украинцы или россияне, или, да. А здесь получается так, наше подрастающее поколение, это они уже люди другой формации, они живут в другом мире, они живут в другой культуре, не в той, где я воспитывался. Поэтому мне нужно как пастору сегодня оценить эту ситуацию и понять этого человека. Потому что в семье у него одна культура, это мама, папа, бабушка, дедушка, а в обществе другая культура. И он может, так сказать, сломиться в том плане, а ему быть с бабушкой, с дедушкой и с верой, или вот с культурой толерантной, политкорректной, чтобы я посоветовал. Любить Бога – это главное. Любить Библию. Больше укрепляться в вере. А вера тебе поможет определиться. Вера меняет культуры. Не культура должна влиять на веру. Вот куда приходило, куда приходит Христос, там меняется все.
Вы прослушали третью часть большого интервью с президентом Тихоокеанского объединения славянских церквей евангельских христиан-баптистов Александром Борисовичем Прониным. Продолжение слушайте в следующей передаче. Программу вел корреспондент медиа-отдела Виктор Иотко. Напоминаю, что все передачи Тихоокеанского объединения вы можете слушать в архиве на сайте, в интернете по адресу pcsba.com. Также смотрите и слушайте наше круглосуточное телевидение и радио на сайте ibrattv.com. Программу к эфиру подготовил Игорь Воронов. Желаю вам Божьих благословений и да хранит всех нас Господь.